Рит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Правозащитники критикуют поправки к законодательству о финансировании некоммерческих организаций. Кому выгодно ограничение гражданской активности в России? Газета «Московские новости» меняет объем и дизайн, но не планирует отказываться от бумажной версии. Каковы перспективы рынка газетной прессы? На Ближнем Востоке вновь анализируют обстоятельства смерти Ясира Арафата. Почему эксперты считают версию о радиоактивном отравлении лидера палестинской автономии несостоятельной? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 5 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Представители российских некоммерческих неправительственных организаций составили петицию, в которой выразили протест против принятия закона о финансировании некоммерческих организаций, который в пятницу должна рассмотреть в первом чтении Государственная Дума России. Авторы документа обращают внимание на недопустимость сокращения в России гуманитарной, благотворительной, правозащитной и иной социально ориентированной деятельности некоммерческих организаций и признание большинства ее участников выполняющими функции иностранных агентов. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Московская хельсинская группа никогда не признает себя иностранным агентом. Об этом заявила председатель и одна из основателей старейшей правозащитной организации Людмила Алексеева.
Если это единственный путь, если мне ничего другого не предложат, МХГ откажется от зарубежной финансовой помощи. При этом мы останемся нищими, потому что ни государство, ни бизнес нам не дадут денег. Московская хельсинская группа была создана в 1976 году, а первый грант она получила в 1993 году, когда она была всемирно известной организацией. Мы пережили советскую власть, мы и дальше будем работать, пусть они какие угодно законы пишут. Да, конечно, будет тяжело. Не знаю, как мы это будем делать. Мы никогда, ни при каких обстоятельствах, не зарегистрируемся как агенты иностранных государств, потому что мы таким не являемся.
Правозащитники указывают на тот факт, что российское государство либо вообще не помогает гражданским общественным организациям, либо делает это минимально. Именно об этом в своем заявлении на имя президента написала Людмила Алексеева. Она также подчеркнула, что не согласна с определением политической деятельности, которая дается в новом законопроекте.
Московская хельсинская группа никакой политикой не занимается, потому что у нас есть просветительские программы, и есть мониторинговые программы. Какая же это политика? Но оказывается, слово «политика» теми, кто писал этот закон, трактуется таким образом. Среди прочего, что подпадает под это определение, это влияние на общественное мнение. Но, разумеется, правозащитные организации, в том числе Московская и Хельсинская группа, только и делают, что влияет на общественное мнение. У нас больше никакого другой функции нету. У нас нету властных полномочий. Мы единственное, что можем, это говорить: дорогие граждане, ваши права нарушаются, и защищайте вместе с нашей помощью свои права. Простите, а чем тогда занимается Русская Православная Церковь?
По мнению правозащитников, форсированное принятие закона об НКО обусловлено всплеском в России гражданской активности. Руководитель ассоциации «Голос» Лилия Шибанова считает, что власть раздражена появлением большого количества наблюдателей на выборах.
Гражданское общественное наблюдение никогда не будет и не является политической деятельностью. С моей точки зрения, здесь действительно, если этот законопроект будет принят, необходимо подать фактически в суд на формулировку о политической деятельности. Второй момент. Надо вести, я считаю, нашему всему правозащитному прежде всего сообществу большую кампанию по просвещению избирателей. К сожалению, вот эти все формулировки «агенты» и прочее давно используются. Не только в законе, они уже используются в бытовом плане. Поэтому я считаю, что мы действительно должны вести огромную просветительскую деятельность для граждан, для того, чтобы они понимали, что такое деньги американского налогоплательщика, европейского налогоплательщика, как они распределяются, как они контролируются в отличие от других денег. Я думаю, что вот этот закон подтолкнет эту компанию. Наверное, в этом смысле это хорошо, потому что об этом надо сегодня говорить, и надо сегодня действительно понимать, что мы все-таки люди мира.
Авторы закона ссылаются на зарубежные аналоги и, в частности, на закон США ФАРА – Foreign Agent Registration Act. Однако Human Rights Watch находит подобный довод несостоятельным. Это разъяснила представитель правозащитной организации Рэйчел Денбер.
Совершенно некорректно ссылаются на этот закон ФАРА. Как этот закон определяет иностранный агент? Агент по этому закону, этот закон распространяется на тем физическим или юридическим лицам, которые непосредственно получают инструкции от иностранной организации или иностранного лица. Это четко и ясно написано, что они получают инструкции, выполняют их интересы и контролируются этой же иностранной организацией или лицам. То есть получение денег из-за рубежа не является признак, что иностранный агент. Совершенно не так. И все должны знать, что очень много организаций в США получают деньги из-за рубежа, чтобы провести свои деятельности.
Правозащитник Сергей Ковалев уверен, что принятие закона об НКО лишь усилит гражданский протест.
Дело не в аналогиях с американским законом. Не в том даже, что 38-й год прошлого века и 12-й, 21-го – это разные эпохи. А не в том, как применялся закон. Пусть американский закон несовершенен и даже нехорош. Грубая суть дела состоит в следующем. Страна нуждается в легитимной власти. Нелегитимная власть оседлала страну и творит, что хочет. Законопроекты подобного рода – это смрадное дыхание издыхающего дракона. Есть опасность потонуть в этом смраде. Важное обстоятельство нынешней политической ситуации состоит в том, что не желают жить в неправовом, антиправовом государстве все больше и больше людей, составляющих цвет нации.
Российские правозащитники намерены обратиться в Европарламент и в Сенат США с тем, чтобы авторы нового закона были добавлены в список Магнитского. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Можно ли предотвратить объявление правозащитных организаций агентами иностранных держав? Об этом спорят правозащитники и общественные деятели Алла Гербер, Иосиф Дискин, Игорь Честин и Яна Яковлева. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Мы подводим итоги четверга, 5 июля. Адвокаты группы «Пусси Райот» сегодня заявили о том, что намерены довести до суда дело об избиении гражданской активистки Татьяны Романовой, одной из участниц акции в поддержку арестованных у Таганского суда Москвы. Накануне православный гражданин ударил Татьяну Романову, выражая свое мнение о необходимости строгого наказания для обвиняемых. Судья обязала защиту подсудимых ознакомиться с материалами семитомного уголовного дела до 9 июля. Так что суд по существу дела может начаться уже на следующей неделе. Рассказывает мой коллега Михаил Соренков.
Участница акции в поддержку девушек из группы «Пусси Райот» Татьяна Романова обратилась с заявлением в полицию. Ее ударил один из православных активистов. Девушка утверждает, что травмы серьезные. В своем твиттере она пишет, что ей трудно говорить. За комментариями обращайтесь к Николаю Полозову. Вот что рассказал адвокат в интервью «Радио Свобода».
Татьяна Романова, она была доставлена в больницу. Ей там поставили ряд диагнозов, в частности, ушиб головы, подвывы в челюсти, смещение зубов. Ночью к ней приезжала неотложная скорая помощь, у нее было зарегистрировано сотрясение мозга дополнительно. И она в этот же день подала заявление в полицию. Поэтому сейчас полиция должна произвести проверку и принять решение о возбуждении или отказе возбуждения уголовного дела.
Сергей Якимов, которого называют православным активистом, сразу после задержания сделал заявление для прессы.
Я ударил кощунницу по щеке и буду делать это впредь так же. Все, кто скажет, что Бог прощает кощунников, я буду ударять. Это кощунство. Бог не связан со злом. Бог не злой. Зло противно природе Бога.
Она сказала,
что
вот
Бог прощает всех. я буду удалять всех кощунов. Это богохульство она сотворила.
В полиции заявили, что проверят информацию по заявлению Татьяны Романовой. Под письмом в защиту девушек из группы «Pussy Riot» в интернете оставили подписи уже почти 35 тысяч человек. Напомню, что с обращением выступили представители российской интеллигенции. В письме говорится:
«Мы считаем, что действия «Pussy Riot» не являются уголовным преступлением. Девушки никого не убили, не ограбили, не совершали насилие, не уничтожали и не похищали чужого имущества. Россия – светское государство, и никакие антиклерикальные действия, если они не попадают под статьи Уголовного кодекса, не могут быть причиной уголовного преследования. Мы не видим законных оснований и практического смысла дальнейшей изоляции от общества этих молодых женщин, не представляющих никакой реальной опасности».
Накануне суд обязал подсудимых и их защиту ознакомиться с материалами дела до понедельника, 9 июля. Люди, подписавшиеся под обращением, задаются вопросом: может быть, это решение в пользу «Pussy Riot», и участниц группы быстрее отпустят на свободу? Адвокат Николай Полозов объясняет:
следствие по этому делу 3 месяца, и если бы их хотели отпустить, их бы уже отпустили. Для этого достаточно времени. Не думаю, что после такого достаточно длительного срока заключения кто-то поменяет свое решение и их отпустит. Что касается сокращения срока ознакомления с материалом, это говорит лишь о том, что следствие лишает наших подзащитных права на защиту, которые гарантированы Конституцией, которые гарантированы международными соглашениями, в частности, Конвенцией о защите прав человека. Фактически им не дают возможность понять, за что, собственно, их хотят лишить свободы.
Один из подписантов письма, писатель Григорий Чхартишвили, считает, что решение Таганского суда нарушает права подсудимых.
Действительно, это выглядит странно. После того, как следствие, сколько там уже, 4,5 месяца собирало эти документы, давать 5 дней на их рассмотрение, это что-то странное. Но ведь вообще вся история дикая, странная, нелепая, позорная. Такое ощущение, что она может закончиться более или менее каким-то, ну, я не знаю, разрешением, если их просто выпустят. Я не понимаю, почему их нельзя выпустить под подписку о невыезде или под что-то. Да, и пускай сидят и изучают документы и готовятся к защите. По крайней мере, это как-то успокоило бы общество. А сейчас, напряжение будет расти, и все большее количество людей будет этим заниматься и следить за этой ситуацией. Все выглядят позорно и по-идиотски.
Поэт Лев Рубинштейн полагает, что сокращение сроков ознакомления с делом для адвокатов и подсудимых – своеобразный ответ власти обществу.
Они похожи, все-таки взяли курс, так сказать, на жесткость, что они совершенно решили, как говорят в народе, забить на всякое общественное мнение, которое, в общем-то, растет в защиту девочек несчастных. Взять хотя бы это письмо, которое очень много людей подписало, и я в том числе. Это такое абсолютно демонстративное, хамское, недвусмысленное решение. Они, пардон, не для радио, будь сказано, показывают обществу факт. Средний палец показывают. Но нельзя с этим смиряться, и что-то надо придумывать еще, потому что девушки должны быть на свободе.
Кинорежиссер Виталий Манский высказал в интервью «Радио Свобода» мнение, что дело «Pussy Riot» неудивительно для современной России.
Мне кажется, что девочек нужно отпустить домой, и дома они спокойно прочитают эти все тома, и это будет более правильное решение, чем читать эти тома в камерах. Это одна из составляющих того, что происходит в России. Это в той же степени, как и письма молодых кинематографистов, которые требуют дорогу так называемому позитивному кино, и выборы, которые происходят таким образом, каким мы видим. То есть это не вырывается из общей картины движения России вспять.
Писатель Людмила Улицкая требует изменить меру пресечения девушкам из группы «Pussy Riot».
То, что происходит, это, конечно, совершеннейшее безобразие, беззаконие, стыдно, и хотелось бы поскорее, чтобы все-таки поняли руководители нашей страны, что ставить себя, я не говорю про девочек, себя в такое постыдное положение нельзя.
На ваш взгляд, каким должно быть окончание этой истории?
Окончание, на мой взгляд, да. Отпустить и извиниться.
В понедельник законность решения суда о продлении срока содержания под стражей до 24 июля участниц группы «Pussy Riot» рассмотрит Московский городской суд. Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги 5 июля, четвергам и сейчас у важной международной тематики. Власти палестинской автономии ведут подготовку к эксгумации останков лидера палестинского движения Ясира Арафата, скончавшегося в 2004 году. Происходит это в связи с информацией о том, что Арафат мог быть отравлен радиоактивным веществом полонием. Следы полония обнаружены в личных вещах Арафата, переданных вдовой палестинского лидера специалистам в Швейцарию. Израильские власти официально не комментируют эту информацию. Из Израиля корреспондент «Радио Свобода» Элла Котлер.
Ни израильские, ни палестинские источники не подтверждают распространившуюся в ряде российских СМИ информацию о том, что глава палестинской автономии Махмуд Аббас якобы отменил принятое вчера решение об эксгумации тела своего предшественника на посту председателя ФАТХ Ясира Арафата. Скорее, напротив, несмотря на то, что дата эксгумации еще не названа, ведется активная подготовка к этому событию. Вдова палестинского лидера Суха Арафат заявила, что выяснение деталей заговора, целью которого было убийство ее мужа, только, цитата, «прославит наследие, которое он оставил палестинскому народу и прибавит твердости палестинцам в будущих переговорах с Израилем». Теория о том, что Ясир Арафат был отравлен полонием-210, возникла в 2007 году. Правда, в отличие от сдержанного репортажа «Аль-Джазиры», в котором фигурировали только швейцарские ученые, по версии «Куцпресс», в отравлении Ясира Арафата полонием оказались замешаны одновременно британская разведка, израильский Моссад, чеченские сепаратисты, олигархи Невзор и Березовский и израильский министр Шауль Мафаз. Еще раньше, в 2004 году, после смерти Арафата, доктор Ашраф Аль-Курди, один из ведущих иорданских неврологов, который регулярно осматривал палестинского лидера, заявил, что очень вероятной причиной смерти может быть отравление, и призвал провести вскрытие. Тогда же утверждалось, что в организме покойного был обнаружен высокий уровень радиоактивных изотопов. Но поскольку они используются в радиотерапии при раннем лечении рака, ничего криминального в этом не увидели. Источники, близкие к палестинскому лидеру, заявляли о том, что у Ясира Арафата был рак желудка еще в 2003 году. Тогда же для оценки его состояния в Рамаллу приезжали врачи из Иордании и Египта, которые выразили крайнюю обеспокоенность состоянием своего пациента и перспективами его лечения в автономии. Арафат умер в парижском госпитале 11 ноября 2004 года. Доктор Ашраф Аль-Курди тогда заявлял, что в крови Арафата был обнаружен вирус HIV, но настаивал на том, что этот вирус был введен в кровь его пациента. Вдова Арафата Суха не позволила Аль-Курди, который был врачом Арафата свыше 20 лет, обследовать тело своего пациента и не допускала его в госпиталь, пока палестинский лидер был в коме. О том, по какой причине вновь ожила тема отравления палестинского лидера, «Радио Свобода» рассказывает израильский политолог, журналист портала «Изрус» Александр Коган.
Несмотря на то, что в отравлении Арафата прямо или намеками обвиняют Израиль, весь скандал с эксгумацией и расследованием возник отнюдь не за тем, чтобы поднять градус ненависти к палестинцев, к израильтянам. В автономии, вернее, у ФАТХа, который возглавляет Махмуд Аббас, есть сейчас достаточно сложных внутренних проблем, от которых желательно было бы как-то отвлечь собственное население. Например, правительство давно находится в финансовом кризисе, нечем платить зарплаты. Приближаются президентские выборы, которые не проводились уже долгие годы, и заодно еще и выборы в парламент. Обвинения с Хамасом прошли переговоры, целый ряд переговоров, которые кончились ничем. Никакого правительства национального единства не получилось. Так что драма с эксгумацией тела почитаемого народом Раиса Арафата и продолжительным поиском причин его смерти как раз то, что нужно на данный момент, чтобы занять население автономии. Это отвлекает их от более вероятной арабской весны. У нас тут в Израиле никто всерьез не реагирует на это, на этот спектакль, так как никто не хочет стать в нем статистом.
Элла Котлер для Радио Свобода, Израиль.
Многие эксперты по деятельности специальных служб сомневаются в том, что Арафат мог быть отравлен полонием. Историк советской и российской разведки, лондонский исследователь Борис Володарский, тем не менее не исключает причастности московских агентов к новой волне слухов об отравлении главы палестинской автономии. По мнению эксперта, несомненно, связь между смертью в Лондоне в 2006 году от радиоактивного отравления бывшего офицера российских спецслужб Александра Литвиненко и событиями последних дней.
Вопрос не в том, что полоний российского происхождения, полоний России действительно страна, которая производит больше всех полоний в мире. Какое-то очень маленькое количество производится в Америке, но это не имеет никакого значения. Я думаю, что история с Ясиром Арафатом является эхом истории с Александром Литвиненко. Странно, что Арафат умер в 2004 году, Литвиненко был отравлен в 2006. Вся эта информация вдруг неожиданно появилась в 2012. Совершенно невозможно было отравление Арафата в 2004 году полонием по целому ряду причин. Во-первых, симптомы не совпадают с процессом болезни, которая возникает после отравления полонием. Потом ведь врачи в 2004 году, 3 месяца после его отравления, не нашли никакого полония, естественно, и не определили, чтобы он вообще был как бы отравлен. Период полураспада полония 138 дней, период полного распада, соответственно, 276. Через 276 дней полоний превращается в свинец. После смерти Арафата прошло, понятно, 8 лет. Сегодня, если провести анализ каких-либо вещей, которые остались после Арафата, совершенно невозможно обнаружить никакого полония. Можно, может быть, теоретически обнаружить следы остатков натурального металлического свинца, но ни в коем случае не полония.
А может быть, вещи Арафата заражены полонием в последнее время?
Речь только может идти единственно только о том, что вдова эти вещи передала кому-то, которые были заражены, причем только в последние 2 месяца, самое позднее. И после того, как они были заражены полонием, они были переданы в Лозаннский институт, где производились расследования, и там были обнаружены остатки полония. Больше никаких вариантов просто не существует в мире.
А зачем слухи Арафат это делает?
Вдова Арафата, конечно, ни по какой причине бы это не стала делать. Я думаю, что ей подсказали, и с моей точки зрения совершенно однозначно подсказали ей российские спецслужбы. Потому что явно есть заинтересованность сейчас нанести определенный психополитический удар по Израилю. Ведь имеет место полный провал переговоров по Ирану. Израиль тут играет очень серьезную и важную роль. Путин приехал в Тель-Авив, естественно, переговоры, как мы все хорошо знаем, ничем не закончились. Очевидно, очень серьезная карта играется, потому что позиция израильская по иранской ядерной программе непримирима. Поэтому нужно было произвести очень серьезную активную операцию, чтобы нанести серьезный сильный удар по Израилю. С мировой точки зрения, с точки зрения обывателя, Россия никаким образом не заинтересована в отравлении, в убийстве или в каких-либо действиях по Арафату, который был, конечно, другом России, понятно. А Израиль, естественно, был большим врагом Арафата. Они окружили резиденцию, танки стояли, он вынужден был бежать в Париж, резко заболел и так далее, и так далее. И понятно, что единственный преступник, на которого все, весь мир покажет пальцем, это Израиль. Показав, что Арафат был отравлен полонием, решается большая группа задач. Первая обвиняется Израиль. Второе, возникает мнение, что не только якобы в России, но и на Западе, западные службы применяют яды, включающие полоний. Таким образом, версия Литвиненко подвергается сомнению. Тут огромный комплекс проблем, которые очень на руку, в принципе, России.
А вы считаете, что российские спецслужбы на техническом уровне способны такую операцию осуществить?
Безусловно. Безусловно, российские спецслужбы на техническом уровне способны осуществить любую операцию в мире. Операция такого рода проводится так. Запускается новостная бомба, она взрывается, и дальше у всех в голове остается определенный остаток информации. И все. Это очень быстро пройдет, но, к сожалению, все запомнят очень надолго или навсегда, что якобы Арафат был отравлен полонием. И вот это останется в голове, и когда это совместится с историей Александра Литвиненко, то вектор отойдет от России и перейдет на западные службы. Я думаю, что вот это вот основное то, что будет достигнуто этой операцией.
Говорил историк советской российской разведки Борис Володарский. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 5 июля. Вот главные темы второй половины этого часа. Газета «Московские новости» меняет объем и дизайн, но не планирует отказываться от бумажной версии. В Лондоне открывается большая выставка о Джеймсе Бонде. Эксперты продолжают обсуждать проблемы российской конституции. Об этом после объявления краткого выпуска новостей.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. Свободанews.ру. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В Госдуме России в рамках дискуссионного форума «Открытая трибуна» сегодня состоялось обсуждение законопроекта о ужесточении требований к некоммерческим организациям, получающим финансирование из зарубежных источников. Спикер Госдумы Сергей Нарышкин по итогам встречи заявил, что среди парламентских фракций сохраняются слишком разные точки зрения. В Кировской области глава поселка Демьяново и администрация Подосиновского района, куда входит этот населенный пункт, Андрей Третьяков и Владимир Рудаков, подали в отставку. Об этом сегодня сообщил губернатор региона Никита Белых. Россия вновь опровергла появившееся в последнее время предположение, что Москва планирует предоставить сирийскому президенту Башару Асаду политическое убежище. В четверг министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал об этом на пресс-конференции в Москве. Насилие в Сирии достигло беспрецедентного уровня, заявил сегодня глава миссии наблюдателей ООН в этой стране, норвежский генерал Роберт Мут. Уголовное дело возбуждено в отношении главы управления Федерального казначейства России в Кабардино-Балкарии Леонида Зрумова. Его подозревают в нецелевом расходовании 20 миллионов рублей. На Украине продолжаются акции протеста против принятия законопроекта, предоставляющего русскому языку статус регионального в половине областей страны. Во Франции следствие по делу о авиакатастрофе над Атлантикой в 2009 году пришло к выводу, что причиной падения самолета компании Air France стали как ошибки экипажа, так и технические проблемы. На борту самолета, летевшего из Рио-де-Жанейро в Париж, находились 228 человек. Все они погибли. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шары.
Это день четверг, 5 июля. Активизация политической жизни в России, связанная с кампаниями выборов и перестройкой власти, привела к оживлению дискуссии о том, нужно ли вносить изменения в Конституцию страны. В программах «Радио Свобода» свое мнение о том, какой должна быть российская Конституция, нужно ли ее менять, а если менять, то как, уже высказывались историк Даниил Кочубинский, социолог Игорь Клямкин, бывший судья Конституционного суда России Тамара Морщакова. Одно из предложений по изменению Конституции выдвинуто депутатами Государственной Думы и касается верховенства в отношениях между российскими и международно принятыми правовыми актами. Об этом я беседую с доктором юридических наук, профессором гражданского права МГИМО Ольгой Зименковой.
То положение Конституции, которое вот сейчас предметом нашей беседы является, это статья 15, часть ее 4, о приоритете общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров Российской Федерации над национальным законом, эта норма является основной, и она ни в коей мере не должна быть непоколеблема. Эта норма основная во взаимоотношении национального и международного права.
А есть попытки?
В последнее время определенная тенденция наметилась, которая нашла свое отражение в том числе и на страницах юридической печати. В 2010 году Конституционным судом было принято решение по одному из дел, которое в дальнейшем было заявителем обжаловано в Европейский суд, и Европейский суд принял иное решение по этому делу. Это так называемое дело Маркина. В связи с чем разгорелась большая полемика, в том числе и в российской прессе, в связи с отношением между Конституцией Российской Федерации и Европейской конвенцией о правах человека и основных свободах человека. Возник законопроект, который до сих пор находится в Государственной Думе, еще не отозван, представленный Торшиным, который носит название о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации, в соответствии с которым предлагается, чтобы Конституционный суд проверял решения Европейского суда на их соответствие Конституции. То есть они не должны иметь прямого действия в Российской Федерации, а вот должны проходить такую проверку. Ну, вообще, в целом, это сама по себе ситуация ставит под вопрос соотношение и выполнение Российской Федерации своих международно-правовых обязательств. Российская Федерация, став участницей Европейской конвенции и ратифицировав ее в 1998 году, тем самым признала юрисдикцию Европейского суда по правам человека и признала ее обязательной. Здесь можно посмотреть немножко шире, не только применительно к Европейской конвенции. Коль скоро вообще этот вопрос вот так ставится, то дальше возникает вопрос вообще о признании Российской Федерации приоритета международного права, норм международного права, общепризнанных принципов норм в Российской Федерации. Меня, честно говоря, в большей степени волнует с точки зрения и как юриста-международника-частника, потому что Российская Федерация является участницей многочисленных конвенций, универсальных, региональных конвенций, в том числе по вопросам международного частного права. Вот как в этом отношении быть? Если возникает вообще вопрос о том, проверять решения тех или иных судов, Европейского суда по правам человека, то может возникнуть быть вопрос вообще о проверке, скажем, решений международных коммерческих арбитражей. Это та проблематика, которой я занимаюсь. То есть это вопрос не такой праздный, не такой безобидный. Конституция абсолютно четко и твердо устанавливает приоритет норм международного права над национальным законодательством.
По международным стандартам, российская конституция – это либеральный юридический документ, как вы считаете, в целом?
Я считаю, что да, да, конечно, я так считаю, что да. Несомненно, наша конституция очень хорошая конституция.
Сейчас довольно много говорят о том, что писалось оно в свое время под Бориса Николаевича Ельцина и соответствовало сиюминутной ситуации в стране. Сейчас ситуация в стране изменилась, именно поэтому конституцию во многих положениях надо менять. Есть смысл пересматривать конституцию или нет?
Я взяла такой очень узкий вопрос, который меня волнует. Вот в широком плане, вот мое убеждение заключается в том, что ее менять не нужно, хотя я знаю, что есть и другие мнения. Есть мнения очень многих юристов, я гражданско-правовые вопросы рассматриваю. И тот вопрос, который я вам предложил для обсуждения, он как раз касается вот этого вопроса о приоритете норм международного права.
Понятно, почему возникают такого рода разговоры. Потому что российским властям не нравятся многие решения международных юридических организаций, которые обязательны для России. От этого и идет, собственно говоря, вот это желание поставить органы правосудия российские, которые зачастую, как многие считают, не свободны в своих решениях, поставить под контроль российских властей. Вы этого опасаетесь?
Да, это, несомненно, такая тенденция есть. Это и понятно, почему. Но вот эта статья 15 части 4, она является тормозом пути этих попыток. Она действительно тот краеугольный камень, на котором держатся еще все обязательства Российской Федерации. Понятно, может быть, почему есть такое стремление не исполнять каких-то решений. Ну, это один из вопросов Европейской конвенции по правам человека. Но есть и другие сферы. Если в этой сфере допустимо, то и в других сферах тоже это допустимо.
А какие это именно сферы?
Ну, скажем, международная торговля, да, существует в сфере международных отношений такая конвенция ООН о договорах международной купли-продажи товаров. Российская Федерация ее участница с 70-го года. Для нас несомненно, что она имеет приоритет перед российским внутренним законодательством. Поэтому, если рассматриваются частные правовые споры вот в отношении, там, скажем, договоров купли-продажи, то она имеет приоритет. И здесь даже вопросов не возникает. Но если только теоретически поставить вопрос, что кто-то будет проверять, насколько она, так сказать, соответствует или не соответствует, тем самым выбивается клинья вообще под обязательствами Российской Федерации по международным правовым договорам.
В 92-93 годах, когда вот эта конституция принималась, тогда пункт, который мы сейчас с вами обсуждаем, вот эта проблема, она была каким-то предметом серьезного обсуждения? Или тогда на волне каких-то демократических преобразований в российском обществе эта 15-я статья представлялась незыблемой сразу?
Во времена СССР такой статьи о приоритете норм международного права над национальным законодательством не существовало. Они были в отдельных отраслевых актах. Ну, например, в основу гражданского законодательства Союза СССР это была такая норма, а в трудовом законодательстве не было такой нормы. Поэтому, скажем, СССР ратифицировал массу конвенций Международной организации труда. А вот их исполнение, оно ничем не было обусловлено. И если они не исполнялись и какие-то претензии предъявлялись, тогда говорили, а у нас нет такой нормы приоритет международного права. Поэтому, конечно же, это была тема для дискуссии и в 80-х, и в начале 90-х годов. И появление этой статьи было абсолютно, ну, таким прорывным моментом. Вот до последнего времени, пока не стал вопрос о том, чтобы проверять, там, скажем, применение конвенции Европейским судом, проверять национальными судами, хотя Российская Федерация участница конвенции, и она обязана соблюдать эти условия, вообще вопроса не возникало. Но сейчас он как-то возник, и возник он в более широком плане, как мне кажется.
О проблемах Российской Конституции говорила доктор юридических наук, профессор гражданского права МГИМО Ольга Зименкова.
В этом же торжественном начале звучит заимствование из этюда Шопена. Там-ти-па-па-па-пам-та-па-пи-па-пам. Какие-то стереотипы олимпийского гимна соблюдены, такой несколько скоморошный продукт, но сделали, тем не менее, свежий и яркий.
Радио «Свобода». Только чистые ноты.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги четверга. 5 июля вновь вернемся к международной тематике. Международная правозащитная организация Amnesty International опубликовала отчет о нарушении прав уйгуров в Цинцзян-Уйгурском автономном районе китайскими властями. После прошедших 3 года назад в столице этого района, городе Урумчи, столкновений между этническими китайцами и представителями уйгурской общины, власти Китая задерживали и запугивали десятки уйгурских активистов. Тогда погибли около 200 человек. Сейчас Amnesty International утверждает, что Пекин продолжает продолжает запугивать уйгурские семьи, которые разыскивают своих пропавших без вести родственников. Раскрыто нарушение прав человека во время акций протеста 2009 года и после них. О том, почему китайские власти проводят такую жесткую политику в Синьцзян-Уйгурском районе, моему коллеге Александру Гостеву рассказал международный обозреватель «Радио Свобода», эксперт по Китаю Андрей Шароградский.
В июле 2009 года вспыхнули беспорядки в Урумчи, столице Синьцзян-Уйгурского автономного района, но, собственно говоря, поводом к этим беспорядкам был случай на другом конце Китая, на юге, в провинции Гуандун, где девушка национальности Хань обвинила двух рабочих уйгуров в сексуальных домогательствах, и все вот это в результате спровоцировало выступление уйгуров в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, в Урумчи. Начались столкновения между ханьцами и уйгурами, которые привели к гибели почти 200 человек. Были арестованы сотни людей, 10 человек были казнены, очень многие приговорены к длительным срокам заключения. Вот это была одна из самых таких кровавых вспышек насилия в Китае за многие годы и, собственно говоря, привело к тому, что весь мир обратил внимание на проблему уйгуров, живущих в Китае.
Что служит причиной вот такой напряженности? Откуда корни, где их искать и почему так жестко реагируют китайские власти?
Вообще для Китая, для нынешнего руководства КНР проблема сепаратизма – это самая больная проблема. Отмечу, что она решается по-разному. Возьмем Тайвань, который процветает, который при этом официально называется мятежной провинцией Китая, но, видимо, то, что там некий моноэтнический конфликт, вот этот сепаратизм, то это объясняет то, что все решается мирно, и Тайвань сыграл довольно большую роль вот в нынешних экономических реформах Китая, в их успехе. Другое дело, Тибет, повод для долгого разговора. В Синьцзян-Уйгурском автономном районе, ну, там живут мусульмане, их уклад жизни очень серьезно отличается от уклада жизни ханьцев. Синьцзян называется новые территории уйгурские, ну, этимология слова уйгурский понятно. Так вот, эта территория была восточным Туркестаном, где жили всегда и уйгуры, и дунгане. Дунган, правда, практически не осталось, поэтому уйгуры заняли некое доминирующее положение, но это положение в последние десятилетия меняется, и связано это с политикой переселения ханьцев в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Они получают льготы, они там строят себе дома хорошего качества. Все это в результате привело к тому, что сейчас ханьцев в Синьцзян-Уйгурском автономном районе уже не меньше половины, возможно, и скоро будет больше половины. Там разрешено иметь больше одного ребенка, что тоже существенно. В результате произошло вот это разделение по этническому признаку, и люди, которые там бывали, говорят именно о том, что просто видна материальная граница между районами уйгурскими и ханьскими. Причем ханьские районы – это районы бутиков, районы небоскребов, уйгурские – это районы лачуг, каких-то мелких предприятий, базаров. И уйгурам вот в этой новой жизни, о которой много рассказывается, о тех вот успехах, о которых говорится, когда речь идет об экономике Китая, так вот, уйгурам места практически нет. Это торговля на базаре и, может быть, таксисты, вот такого рода профессии. В результате получается, что взаимная неприязнь, она нарастает. Это часто происходит, когда очень серьезное различие в уровне жизни.
Сепаратизм нынешний, вот этот всплеск, он как-то подпитывается, может быть, еще и исламским радикализмом или есть другие причины?
Радикальный ислам действительно играет свою роль, хотя преувеличивать эту роль я бы, по крайней мере, на данный момент не стал, но все-таки, если вспомнить, какими странами окружен этот регион, то можно и иметь в виду тот факт, что уйгуры очень часто оказываются и среди талибов, и в каких-то террористических организациях, то можно говорить о том, что попытка влиять на ситуацию происходит и со стороны радикальных исламистских организаций, которые, может быть, пытаются обострять эту ситуацию. Вообще, надо сказать, что применение насилия, ну, буквально 2 дня назад была попытка угона самолета, причем пытались, насколько я понимаю, взорвать дверь в кабину пилотов, были арестованы несколько человек. Вот это применение насилия, в отличие, скажем, от Тибета, где, конечно, случается насилие, но таких случаев жестокости, ну, за последние десятилетия не было. Все это приводит к тому, что вот это движение, даже борьба за свои права среди уйгуров, когда происходят взрывы в автобусах, когда происходят акты насилия, все это не делает особенно популярным среди международного сообщества вот такого рода движения, и, в общем-то, вряд ли кто-то, кроме радикальных исламистских организаций заинтересован в том, чтобы в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе была нестабильная обстановка.
О проблемах этнических уйгуров в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе говорил международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский. Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Главный редактор газеты «Московские новости» Владимир Гуревич опровергает информацию о том, что осенью его газета прекратит выпуск бумажной версии. Эксперты обсуждают перспективы рынка газетной периодики. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джан-Паладова.
Главный редактор «Московских новостей» Владимир Гуревич опроверг информацию о том, что с осени перестанет выходить бумажная версия издания. По его словам, газету действительно ждут изменения. Как обещает главный редактор, осенью газета вернется к полноценному объему, однако поменяется ее формат.
Газета не закрывается, конечно. Мы немножко сократили полосность на летнее время до конца лета, в частности, потому что люди уходят в отпуска, а главное, что можно подготовиться к выпуску в новом макете, который мы собираемся начинать с осени. Ну и, естественно, сейчас и продажи, и риторию, и реклама тоже падают. Этот слух абсолютно не соответствует действительности.
Изменения коснутся только внешнего вида газеты или же отразятся и на контенте?
Он как-то отразится на контенте. Но если вы имеете в виду, что мы, допустим, из категории качественной прессы перейдем в категорию желтой прессы, точно совершенно не произойдет. Это связано с желанием соответствовать рынку, который очень тяжелый, который сейчас, если иметь в виду бумажную прессу, испытывает очень серьезное влияние интернета и так далее. Но сделать газету более привлекательной, аттрактивной, говоря простым русским языком.
Информацию о том, что бумажную версию газеты могут закрыть, распространил накануне бывший редактор издания Константин Гааза. На своей странице в социальной сети Facebook он написал, что до сентября газета будет выходить на 8 полосах, а затем и вовсе закроется. В четверг также стало известно, что руководство «Московских новостей» намерено предложить журналистам написать заявление об увольнении по собственному желанию, после этого заключить контракты о дальнейшей работе на 3 месяца. Как пояснил «Радио Свобода» один из журналистов газеты, с октября сотрудников бумажной версии, как обещают, будут переводить в штат агентства РИА Новости. До этого же они должны будут заключить временные трудовые договоры. Однако пока в отделе кадров журналистам ничего не предлагали, сказал собеседник «Радио Свобода». По мнению обозревателя «Радио Свобода», бывшего заместителя главного редактора «Московских новостей» Михаила Шевелева, перспективы у бумажной версии газеты сейчас довольно туманные.
Вот эти все признаки переоформления трудовых соглашений, разговоры об изменении дизайна, это путь, которым проходили многие печатные издания за последние годы. И, как правило, в худшем случае это кончалось полным закрытием, в более оптимистическом варианте это кончалось уходом в интернет. Причина общего характера хорошо известна. Средства массовой информации, в первую очередь электронные, но также печатные и онлайн-СМИ, находятся под очень пристальным вниманием администрации президента. Дело в том, что тот политический режим, который существует в России, невозможен без монополии или очень существенного прессинга на средства массовой информации. Поэтому внимание к ним особое, и в такой ситуации говорить о том, что в Российской Федерации существует какой-то рынок в общепринятом смысле этого слова средств массовой информации, мне кажется некоторым лукавством. Газета «Московские новости» оказалась в таких же условиях, как и все остальные российские средства массовой информации. Плюс к этому у нее есть некоторый осложненный анамнез. Это марка, которая прошла довольно мучительный путь от флагмана перестройки до марки, которая попала в распоряжение государства крайне туманным путем после того, как в свое время ее приобрел Михаил Ходорковский. После его ареста началась туманная и во многом еще ждущая своего описания история деградации этой марки. Вот тут сошлись и общие причины, и частные.
Евгений Кузин, главный редактор журнала «Медиапрофи», не верит в то, что «Московские новости» действительно могут закрыться.
В целом тенденция газетного мира, не конкретно «Московских новостей», а вообще любых газет, нисходящая. Число читателей постоянно сокращается. Но в случае с «Московскими новостями» я как раз не верю в то, что газета может быть закрыта. И вот почему. У нее была последнее десятилетие не очень легкая судьба. Менялись владельцы, ее перезапускали, потом вообще прекратили на несколько лет выпуск. И вот год назад РИА Новости, являющийся государственным агентством, восстановил этот бренд. бренд, потому что бренд московских новостей, он очень известен в мире. Закрывать спустя год после того, как возродили, было бы странно. Тем более, РИА Новости явно не ставила задачу быстро выйти на окупаемость. Я думаю, что речь сейчас идет о том, что есть планы у редакции как-то подкорректировать и формат. Планировали менять дизайн газеты. Возможно, несут изменения в структуру номера, в рубрикацию. Это возможно. Как раз время сейчас для переосмысления. Поэтому я думаю, что речь скорее идет об этом.
Газета «Московские новости» издавалась с 1930 года на английском языке. С 1980 стала выходить и на русском. Во времена перестройки под руководством Егора Яковлева она стала одним из самых авторитетных средств массовой информации в России. В 2003 году «Московские новости» купила компания «ЮКОС». После ареста ее главы Михаила Ходорковского у издания несколько раз менялись собственники и главные редакторы. С 2007 года «Московские новости» выходить перестали. В 2011 же издание возобновило работу на основе закрывшейся газеты «Время новостей» и при поддержке агентства РИА Новости. Наталья Джампаладова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы» «Сегодняшний факт». В Лондоне открывается выставка под названием «Создавая 007. 50 лет стилю Бонда». Отчет устроителей выставки, рассказывающий о стиле и влиянии Джеймса Бонда на модную индустрию, ведется от выхода на экраны в 1962 году первого фильма о английском сверхагенте «Доктор Ноу» режиссера Терренса Янга. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Обширная выставка, насчитывающая около 400 экспонатов, расположена в лондонском Барбикон-центре. Задача, которую поставили себе ее устроители, рассказать о влиянии стилистики фильмов о знаменитом британском агенте 007 на образ жизни англичан. «Кинобондиана» – самый успешный коммерческий проект в истории кино. Выставка приурочена к премьере очередного, 23-го по счету ее эпизода под названием «Skyfall», премьера которого состоится в Лондоне 26 октября. В российском прокате он появится 1 ноября под названием «007. Координаты Skyfall». Посмотрев выставку, в очередной раз убеждаешься в огромном влиянии кинобондианы на бытовую культуру и вкусы жителей Соединенного Королевства. Причем речь идет о всеобъемлющем влиянии на образ жизни, моду, музыку, туристический бизнес, дизайн автомобилей, создание технических устройств, рекламу и производство предметов роскоши. Фильмы о Бонде оказали огромное влияние и на само киноискусство, особенно в жанре экшен. Устроители выставки сотрудничали с производителем кинобондианы компанией Eon Productions и получили доступ к ее архивам. Посетители могут увидеть костюмы, в которых снимались игравшие Бонда актеры от Шона Коннери до Дэниела Крейга, туалеты девушек агента 007, автомобили Бонда, в том числе знаменитый Aston Martin DB5, его подводную лодку и снегоход, разного рода гаджеты и оружие агента 007. Выставка будет демонстрироваться в Лондоне во время летних Олимпийских игр, поэтому один из ее залов посвящен спортивным достижениям Бонда, в частности, его лыжным гонкам, прыжкам с парашютом, трюкам на мотоцикле и гонкам на глиссере.
Рассказывала Наталья Голицына. Сейчас в эфире куратор выставки «Создавая 007. 50 лет стилю Джеймса Бонда» Бронвилл Косгрейв.
Ранее фильмы о Джеймсе Бонде, в производстве которых участвовал знаменитый дизайнер сэр Кен Адам, были необычайно влиятельны. Мужчины и женщины знакомились благодаря им с намного более широким представлением о жизни, чем их собственный образ жизни. В этих фильмах Бонд всегда появлялся в элегантнейших костюмах, сшитых на Savile Row. Все, чего касался агент 007, было создано для элитного потребления. Это относится и к снимавшимся в этих фильмах актрисам. Весь этот антураж казался зрителям недосягаемым, но именно он превращал фильмы о Бонде в столь притягательные фантазии. Мне как-то пришлось брать интервью у кутюрье, который шил костюмы актерам в фильме «И целого мира мало». Он рассказывал, что после выхода фильма на экран к нему в ателье повадились ходить молодые люди, которые хотели шить классические английские костюмы в стиле Бонда. Без сомнения, Джеймс Бонд остается необычайно влиятельной стилистической моделью. Very powerful style.
Стиль Бонда давно стал своего рода брендом. Том Форд, который шьет сейчас костюмы для Дэниела Крейга, и даже Версачи, чью одежду носили актрисы в фильмах о Бонде, своими работами оказали огромное влияние на индустрию моды. Дизайн одежды агента 007, окружавшего его реквизита, стали колоссальным катализатором не только английского, но и мирового производства предметов роскоши. Самое поразительное, что за очень индивидуальным дизайном Тома Форда всегда ощущалось влияние классических изделий с английской Savile Row. Так что классика от Энтони Синклера, которую носил в фильмах Шон Коннери, вдохновляла всех других работавших на фильмы портных.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 5 июля работала корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына, была британский историк моды Бронвин Косгрейв. Открывается выставка под названием «Создавая 007, 50 лет стилю Джеймса Бонда». Вот так обстояли дела в четверг, 5 июля 2012 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили и провели продюсеры Наталья Герман и Наталья Аркадьева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свободанews.ру. Открыта моя авторская страница. Заходите, еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
То, что имеет значение. То, что имеет смысл. То, что мотивирует на поступки политиков и людей. Наша жизнь. Аналитический журнал «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 22 по московскому времени с повторением в час и в 15 на следующий день. А также в интернете по адресу swobodanews.ru. Радио «Свобода». Программа «Время и мир». Мы думаем о происходящем.
Вам живется в России 21 века?
Ни администрация местная, ни республиканская, ни прокуратура, ни служба судебных приставов не работают. Делают видимость. Издевательство.
Складывается впечатление, что против нас, стариков, ведется самая настоящая борьба.
Так весело, интересно. В душу не лезет государство пока, по крайней мере.
Страшно за будущее своих детей. Страшно, что творится в нашем государстве, какой беспредел. Страшно, что убивает людей, которые пытаются донести правду, которые добиваются справедливости.
В 21 веке мне в России живется очень хорошо. Просто замечательно. У меня есть все, о чем я мечтала в 20 веке. Муж, семья, хозяйство и ребенок.
В таком государстве, где нет возможности влиять на власть, жить достаточно сложно.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11805. Свободный информационный мир. Радио Свобода.